Давайте, товарищи, мы переходим сегодня к четвертому стихотворению этого цикла из пяти.
Далее.
И в прошлом стихотворении Ури Цви уже упоминает о той девушке, избраннице сердца и души, которая осталась в его памяти. А это наше стихотворение полностью посвящено именно ей. Я прочту его на иврите, а потом мы его переведем. אני המדבר והחי מדבר נשכחות. והיא, בחירת נפש שלי שומעת דבריי. שומעת בכל ישותה התחלתית בשמיעה, ששום אשת לב בחיים שומעת ודאי, כך לדברי אהובה. והן זוהי מיתה, ואני פה חתן בראשית לה, החי. היא סגורת עיניים כולה, היא מגנט אלוהי, וכוח כיסופי בתולה לא זכתה לחופה, וגיתית בתחילת שבה אינה מרופה, במיתרי המתח שלה מאז ועדי. אני חי המדבר, היא שומעת דבריי, על טעמי אביבים שהיו וחמדות הקיצים, ואז היא אומרת, קולה בא מפי המתים העצים, ניו במתיקות, כמו אז, בימי קדם שלי ושלה, לאמור כן. היא מיתה בבתוליה, לא בערכה המקדש ולא ענתה אמן, כנורות יקרים מנופצים. שאין לתקן. Первая строчка. אני המדבר והחי מדבר נשכחות. Я говорящий живой. Рассказываю забытое. Или о забытом. Надо сказать, что Амедабер Хахай, он здесь это делает как бы почти одним словом. Дело в том, что в еврейской традиции есть четыре ступени всего. Начиная снизу, это домем, это не живое, домем, а буквально не говорящее. Потом цомеях, то есть то, что растет. Потом хай, живое. И четвертая ступень – медабер – это человек. И здесь Ури Цви соединяет две эти ступени. Хамедабер, хахай. Конечно, есть разница между говорящим живым, и мы видим здесь и говорящим неживым, мертвым. Вот в его сознании она ему отвечает. Она с ним говорит, не только он с ней. Он слышит ее через голоса деревьев, умерших в мире заброшенных садов. Но он слышит ее. То есть он определяет себя очень точно согласно традиции. Он живой и говорящий. Говорящий живой. А она говорящая неживая. Мертвая. И поэтому он повторяет «Амидабер хахай, амидабер хахай». Это особое особая возможность человека говорить даже через века, продолжать говорить, даже не будучи живым. Так вот, первая строчка: «Я, говорящий живой, рассказываю забытые». Вторая строчка. «Веги, бхират нефеш шели шомаат дварай». А она, избранница души моей, слушает меня. И здесь двоеточие. Как она слушает? То есть он сейчас рисует перед нами. Третья строчка. Шумат бихол ейшутагат хелтит бишмиа. Слушает всем естеством своим голубым. Тхелет, мы уже в прошлый раз об этом говорили. Ну,
а почему можно сказать?
Синим.
Нет.
Это, конечно, там хет здесь кав, там тет здесь так, это совсем, совсем другое. Тхелет.
Слушать голубым.
Естеством своим голубым. Тхелет, я уже говорил об этом, это... Нет. Это можно сказать синим, можно сказать голубым. Голубизна неба, например, да? Или синева неба. Это может быть синева моря или голубизна воды. Именно об этом говорит Талмуд, когда определяет особый цвет, которым красили белую шерсть. Это цвет тхелет. И поэтому цвет флага израильского – это тхелет лаван. Многие уже говорят кахоль лаван. Но это тхелет лаван. Потому что Давид Вольфсон, который второй президент сионистского движения после Герцля, когда надо было решать, что за флаг будет у сионистского движения, он предложил цвет вот этот тхелет лаван, потому что это цвет цицит. Знаменитый цвет талит, ниток талита, один из которых, согласно заповеди Тори, должен быть тхелет, одна из ниток, а все остальные белые. Шерстяные, только шерстяные. И эта шерсть должна быть в основном белая, и только одна ниточка должна быть синяя. Это тхелет. И когда мудрецы объясняют, что же значит тхелет, они говорят, что этот цвет вырабатывается из моллюсков. И цвет этот похож на цвет моря, который похож на цвет неба, который похож на цвет престола Всевышнего. И поэтому, когда у каждого еврея есть ниточка тхелет, он на нее смотрит и вспоминает, что есть престол Всевышнего. Под кем ходим. Вот этот тхелет. Ейшута тхелтит, то есть она как бы растворена в небе, в море, в мироздании, но тем не менее есть. И поэтому всем естеством своим. И здесь каждый переведет, как он сможет. А? Да, сейчас мы перейдем к этому. Бишмия, то есть слушает всем естеством своим голубым, внимая. Это еще это, бишмиа, внимая. Да, внимая. Потому что это переходит на следующую строчку. Бишмия шешумей шетлев бахаим шумаат вадай. Так как не всякая сердечная жена в жизни внимает, конечно. Вы имеете в виду Ализа?
Все почему-то, каждая.
Шешум эйшетлев, так как не всякая сердечная жена в жизни внимает, конечно.
Может,
никакая. Шумат вадай, следующая строчка. Ках ледиврей аува. Вехензо имейка. Речам любимого. А это ведь мертва. Мертва. А это ведь мертва. Речам любимого, любимого своего, еврея Ува, любимого своего. Нет. Ахува бемапик, эй. Агув шела. Это не еврея Ава. Вегензо и мейта, а это ведь мертва. То есть живые не так, так не слушают, а она еще. И последняя строчка в этой строфе. Ванипо хатандры щитла хахай. А я здесь, жених ей предвечный, живой. Живой. Хасан Берешит. Я очень долго, ну не очень долго, но долго думал, как перевести. Берешит – это начало всего. Жених, ну, можете написать нареченный тоже, но это не, но это не, не...
Ну, как бы ей предназначено.
Нет, Хасан Берешит, нет, 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 нет. Я ее постоянный жених. То есть я изначально, из... С начала всех времен жених ей. Предвечный. Вот поэтому я так и перевел. Нет, нет, предназначается кто-то предназначает. Ну ладно, хорошо, переведите так. Но, я хочу еще обратить ваше внимание на то, что есть такое словосочетание «хатан берешит». Когда заканчивает читать Тору, в праздник Симхат Тора заканчивает и вызывает к чтению двоих. Один называется Хатан Тора, тот, кто заканчивает чтение Торы, а другой называется Хатан Берешит, который начинает сразу же чтение сначала. То есть это вот я никогда не прекращал быть ей. Я всегда заново ей жених. Всю жизнь. Это тоже. То есть предвечный всегда и всегда заново. Ну, это на самом деле. Это на самом деле. Предвечный, мне кажется, наиболее близко к тому... Ну, если я еще, кроме всего, придумал новое слово в русском языке, так это вообще мне можно дать медаль. Но мне кажется, что оно есть. Я бы не посягнул на великий и могучий до такой степени. Вторая строфа. Гисгуратей наим кула. И магнет Элохи. Она вся с закрытыми глазами. Она магнит божественный. То есть так как глаза это зеркало души, когда смотришь в глаза, ты понимаешь, а ведь ей нельзя посмотреть в глаза. Глаза ее закрыты, она мертва. Но несмотря на это, она магнит. Она магнит. Она притягивает к себе.
Божественный,
божественный магнит, потому что ведь Бога мы тоже не видим. Но Он притягивает к себе. То есть то, что является за пределами чувств, тем не менее, может притягивать. И магнит, он как бы символ этого. Ты не видишь, чем он тянет, но он тянет. А что за сила притягивает в ней? Что за сила притягивает в ней?
Бекуах кисуфей бетула лозахта лехупа. Силой чаяний девушки, не удостоившейся хупы.
Я здесь решил не переводить. Можно переводить, конечно, хупа наиболее, это балдахин. Ну, балдахин, ну что балдахин? Не удостоился балдахина. Да. Не удостоился венчания, можно сказать по-русски, может быть. Но это как-то такой слишком русско-христианский смысл. Я оставил хупу, потому что это очень еврейское, и тем не менее она как-то уже более распространилась, это зло. Так я, ну это дело все, я еще раз говорю, это дело переводчиков. То есть, что тянет, что притягивает? Вот это чаяние, которое не осуществилось, и оно осталось только в потенции, в силе. Оно не материализовалось. И что в ней? И он, сейчас он описывает образ интересный. Вегетит, и вновь, битхейлет шеба эйнамерупа. Гетит, мы уже как-то говорили, это древний струнный инструмент. Я перевел здесь арфа, это наиболее близко, наиболее нам понятно. И арфа это один из ряда таких инструментов. И арфа вновь в голубизне ее не ослабла. Бетхейлет шеба. Вновь. И арфа в голубизне ее не ослабла. Да. Или этой девушке. Этой девушке. Да. То есть внутри ее. В свете ее. Что она, да. Вот в этом свете ее есть какая-то арфа. А она не ослабла. Бемейтарей хаметах шелами азве отдай. В струнах напряжения ее с тех пор и до меня. Вот эти струны натянуты еще. Они не ослабли. Они напряжены. Отдай до меня. С тех пор и до меня. До меня какого? До меня вот этого. Да, теперешнего. Когда прошло уже там 40 лет. С тех пор. Следующая строка. Не уверен. Не уверен. Это где-то либо да, либо нет. Ани хай хамдабер, хишама дварай. Я живой говорящий, а она слушает речи мои. чем эти речи? Это следующая строчка. Алтамея вивим шехаю вехемдота кейцим. О сладости весен, что были. Тут можно, конечно, сказать о вкусе или о вкусах весен, да. Но о сладости это, по-моему, правильнее будет. О сладости весен, что были, и прелести лет. Лет здесь не годов, а именно каиц, лето. Хемдат хакейтим – это прелести лет. Хемдот хакейтим. Вот она слушает меня, я как бы ей все рассказываю, об этом рассказываю. Ве азио мерет, кола бами пи хамейтим аэтим. И тогда она говорит, в скобках, голос ее исходит из уст мертвецов деревьев. Закрытые скобки. Тире. Следующая строчка, это тире. Нё, он воспроизводит вот это идишистское. Ну, йо. Ну, да. Нё. Бимитикут. То есть, как бы она вместе со мной, я рассказываю о сладости, о прелести, о том, что было, и она вот сладко отзывается, да. Кмуаз. Бимтикут сладко. Сладко, сладко. Она отвечает вот сладко так. Кмуаз бимейкедем шели вешела. Как тогда, в дни прошлые мои ее, когда он ей что-то рассказывал, наверное, она так ему отвечала. Она была немногословна, хотя бы по той причине, что он был образованнее, начитаннее ее, и он ей все рассказывал. Ей нечего было сказать слишком много, но она так его слушала. И так говорила вот это единственное слово, что сладость этого ответа у него осталась в нем. Следующая, последняя строчка. То есть да. Леймор Кен. То есть да. То есть он нам переводит, да, нам, иврита говорящим, что значит ну йо. Ньо. Это да. Вы представляете себе, я надеюсь, это состояние души. Когда единственное маленькое слово в ответ тому, о чем ты говоришь, наполняет тебя сладостью такой. Последние две строчки, это как бы третья строфа. Ги мейта бивтулеха. Ло бейрха мекадеш вело антамин. Она умерла в девственности своей. Не благословил ее освящающий. И не ответила она амин. Кто есть освящающий? Освящающий – это раввин или жених. Потому что начало одного из трактатов Талмуда – «Хаиш мекадеш», то есть мужчина освящает свою невесту. Нет, «Эйна иша мекадеш», это «Хаиш мекадеш». И мекудеш. А она не ответила мне. То есть она не услышала его освящение и не ответила на это. Последняя строчка точно такая, почти точно такая, как последняя строчка предыдущего стихотворения. Кинурот якарим минупацим. шеэйн летакен. Драгоценные скрипки разбиты до невозможности починить.